До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Но теперь, по отношению к океану небесного сияния, с которым они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло, ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно считал он пространство бесплодным. Нет, оно породило все бесчетные пылающие миры, что глядят по ночам на землю. А здесь он увидел, что миров во сто крат больше. Нет. Назвать все это космосом невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о небесах. О небесах во славе своей, о благословенных краях, где день не смыкает очей в высоких просторах небесных полей. Часто Ренсом с любовью повторял про себя эти строки Мильтона. Но, конечно, Ренсом не только нежился на солнце. Насколько ему дозволялось, он обследовал корабль, проплывая из комнаты в комнату, как в замедленной съемке, поскольку Уэстон предупредил спутников, что, двигаясь медленно, они расходуют меньше воздуха. Из-за сферической формы на корабле было много неиспользуемых отсеков. Впрочем, Ренсом был уверен, что его похитители, по крайней мере, Дивайн, рассчитывают на обратном пути превратить их в трюмы для какого-то груза. Кроме того, как-то само собой получилось, что он стал выполнять обязанности стюарта и кока. С одной стороны, ему казалось естественным делать хоть какую-нибудь работу, ведь в рубку управления его так и не допускали. С другой же, Уэстон так или иначе превратил бы его в слугу. Его поведение ясно об этом говорило, а Ренсом предпочитал скорее работать добровольно, чем по принуждению. Да и готовил он гораздо лучше спутников. Именно работа в кухне позволила ему невольно подслушать разговор, который сильно его встревожил. Произошло это, по его подсчетам, недели через две после начала путешествия. В тот день Ренсом, как всегда, вымыл после ужина посуду, принял солнечную ванну, поболтал с Дивайном, который был куда разговорчивее Уэстона, хотя, по мнению филолога, и гораздо более омерзительным, и в обычное время лег в постель. Но ему не спалось, и час-другой спустя он вдруг вспомнил, что не сделал в камбузе кое-какие мелкие приготовления к завтраку. Дверь в камбуз находилась в кают-компании, где всегда был день, рядом с дверью в рубку управления. Немедля Ренсом отправился туда, беззвучно ступая босыми ногами. Потолок камбуза выходил на ночную сторону, но зажигать свет Ренсом не стал, так как в приоткрытую дверь вливался поток солнечного сияния. Каждый, кому приходилось вести домашнее хозяйство, легко представит себе, что дел оказалось гораздо больше, чем думал Ренсом. Привычные действия почти не производили шума. Закончив все, Ренсом уже вытирал руки полотенцем, висевшим за дверью, как вдруг услышал, как открывается дверь рубки, и увидел силуэт человека. Судя по всему, это был Дивайн. Тот не вошел в кают-компанию, а остался стоять в дверях, в то время как Уэстон находился в рубке. Таким образом, получилось, что Ренсом ясно слышал слова Дивайна, но реплики Уэстона разобрать не мог. «По-моему, дурацкий план», — раздраженно произнес Дивайн. «Одно дело, если бы эти твари поджидали нас на месте посадки. А если придется их искать? Вы считаете, лучше его усыпить?» а потом тащить на себе вместе с рюкзаком? Нет уж, пусть идет сам и несет свою долю груза.